Смерть 20 июля 1887 года М.Н. Каткова, многолетнего вдохновителя и негласного руководителя реакционной политики царского правительства в 70-80-х годах, вызвала бурное выражение скорби и печали в реакционных кругах России и за рубежом, начиная с самого царя Александра III. Перепечатка одних только телеграмм и наиболее значительных печатных откликов составила целую книгу памяти Михаила Никифоровича Каткова. Отношение Лескова к Каткову к концу жизни последнего было резко отрицательным. Особенно ярко это отношение выразилось в настоящей статье «Некрологи». Николай Семенович Лесков. На смерть М.Н. Каткова. Память праведного с похвалами. «Честна пред Господом смерть преподобных его». Эти слова церковных песнопений, если приложить их к явлениям, сопровождавшим недавнюю кончину М.Н. Каткова, сопричисляют «льву яростного кормчего московских ведомостей» к сонму праведников и навеки вплетают имя его в благоуханный венок преподобных. Телеграммы со всех концов Родины и из центров западной политики – усердно подобранные по графам топографической росписи в последней книжке русского вестника, должны как бы воочию напоминать падким на забвение россиянам, что их умерший собрат унес за собой в могилу скорбь лиц и восседающих на высоте императорского трона и скромно ютившихся под сенью жилищ провинциальных чиновников. Во всяком случае, можно поручиться, что дотоле ни один русский писатель своей смертью не принес столько работы телеграфному ведомству. Сказалось, его смерти на работе железных дорог из Петербурга в осиротелую Москву не потяготился приехать сам И.Д. Делянов, чтобы над свежей могилой лейб-пестуна и гоф-вдохновителя министра народного просвещения пролить слезу благодарности от муз российского Парнаса. А из Парижа на погост Алексеевского монастыря примчался республиканский монархист Поль де Рулет, сия, взлелеянная на Страстном бульваре французская ипостась того самого вольного казака Ашинова, кого венчала скороспелыми лаврами героя XIX века властная, но не всегда разборчивая на хулу и на хвалу рука московского громовержца. Если эти свежие картины прикинуть к тому, как и на нашей памяти и по живому преданию старины наша вялая и сонная родина провожала в последний путь земли не только Тургенева или Достоевского, но даже Гоголя или Пушкина, то, пожалуй, будущий ее летописец, учитывая в каждом случае степень проявленной ею скорби по воплям усердных плакальщиц и воздыханием телеграфных причитальщиков, признает кончину Каткова утратой более горестной, чем смерти названных только что ее лучших писателей, а Михаилу Никифоровичу усвоит титул «князь от князей русской письменности». Нужно ли говорить? Как опрометчиво было бы такое признание, если оценивать писателя не по воплям его осиротелых оруженосцев, а по настоящему весу того, что защищал пером своим писатель. Что вспомнит каждый из литературного наследия Каткова при первом же упоминании его имени? Конечно, классицизм, ради торжества которого он не только создал, на весьма сомнительные приношения Полякова особый лицей, столь же далекий от афинского, насколько П.М. Леонтьев был не похож на Аристотеля, как бы на этот счет не судил осиротелый ныне А.И. Георгиевский, но и всю русскую школу от Ревеля до Иркутска и Оренбурга под единообразный колер греко-римского тонкословия. Но от всего плясали лики лишь тех чешско-русских иродов, от усердия которых сбыстся реченные Иеремии пророком, глаголющим «Ужас в раме слышан бысть, плач и рыдание и вопль мног», раздавшийся в каждой русской семье над чадами кои к 1877 году по указке М.Н. творили свои лютые эксерцицы австрийские изверженцы в гостеприимных складках русской парфиры, нашедшие убежище от подчас весьма заслуженной кары венских и пражских полициантов. Не подумал в попыхах каждодневного писания страж монархии и про то, каким удобрением для всходов на монархической ниве явятся ораторы и историки республиканских Афин и Рима, лучшие страницы свои пропитавшие неутомимой ненавистью к тиранам. Он будто не видел, как много дров кладет на костер неизбежный в первую голову из-за его же работы русской революции руками, призванных им из Закарпат бездушных шульмейстеров, беспощадно выбрасывающих на улицу всякого живого юношу, неспособного познать сладость Кюнера и мудрость Юлия Цезаря, Фелькеля. Но это наше, семейное, домашнее горе, а нам испокон веков не привыкать стать к тому, что над детьми нашими измывался всяк человек лукав и жесток в начинаниях и человек зверонравен. Но гоня своих, якоже вран по горам, Эмен еще большую, едва ли не всемирную славу стяжал в 1863 году писаниями по польскому делу, посадивши в Вильну Муравьева и руководя передовицами из московского кабинета в многострадальной Литве и Польше, вызывая одинаково ярый восторг политических кликуш в стиле Антонины Блудовой и несказанную зависть своих бессильных подражателей вроде И.П. Корнилова или профессора Каяловича. Теперь, когда прошел угар порушенной отчизны, видно, что в пылу священного восторга Эмен не разглядел и не сообразил, на чью мельницу льет воду, не понимая, какого непримиримого и лютого врага готовят России и русским в каждом поляке, согнанном с отцовского будынку и лишенном права даже с сыном разговаривать на языке своих отцов. Одной рукой, по сю сторону Вислы, поддерживая дворянство, эту миражную опору трона, а другой, по ту сторону той же самой Вислы, натравляя на всякого пана и шляхтича аравы самой разнузданной черни, только потому, что эти стервятники жаждали урвать перо из крыла ненавистного Каткову одноглавого польского орла. Слепая власть и немалая печаль возносили кадильницы, полные фимиама, к стопам московского Толейрана, забывшего как раз про основное правило последнего «Тойджорус пастроп дезеле», и на наш скромный суд куда ближе подходил к именитому дипломату наш безвестный законоучитель, который, глядя на пламеневших неугасимой ненавистью сосланных и к нам в Орел после руины 1830 года поляков, говорил: «И чего их сюда нагнали? Сидели бы они себе по цукерням за марципанами, а нам и своего горя не избыть, а не то, чтобы еще соседей ждать да разорять». И пусть епископ Амвросий, проводивший в могилу пламенным словом благоволившего к нему редактора, взвесит на весах своей епископской совести, кто ближе подходил к Христу,